эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Заявление Трампа по Иерусалиму внезапно получило бурный отклик в Грузии.
Потому что это решение Трампа повышает глобальные риски в таком очень сложном, мягко говоря, регионе, как Ближний Восток. Но и сейчас безоговорочно следовать маленькой Грузии по этому пути я бы не стал. Мы вторыми в таких делах быть никак не можем.
В самопровозглашенной республике Абхазия прошел Всемирный абхазо-абазинский конгресс.
В форуме приняли участие представители диаспоры из многих стран мира, которые говорили о сохранении языка, культуры и традиций, о программе по возвращению абхазо-адыгской диаспоры на историческую родину.
Юго-осетинский премьер прорвался в Брюссель на площадке НПО.
В результате на форумах гражданского общества принимают участие юго-осетинские чиновники. В принципе, это так же дико, как если бы на КВН в Москву направили группу офицеров КГБ.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. Новостях. Израильские самолеты нанесли удары по целям в секторе Газа. Дональд Трамп одобрил законопроект о новых санкциях к России. Генерал Ткачев собирается подать в суд на Bellingcat и The Insider. Жертвами израильского ракетного удара по сектору Газа стали два человека, сообщила сегодня радикальная группировка «Хамас». Израильское командование заявило, что нанесло удары с воздуха по нескольким целям военного назначения «Хамас» в ответ на ракетные удары со стороны сектора Газа. Сегодня на палестинских территориях произошли новые столкновения между палестинскими демонстрантами и израильскими военными. По сообщениям местных СМИ, ранения получили несколько человек. Десятки палестинцев поджигали автомобильные покрышки и забрасывали камнями израильских солдат. Отношения между израильтянами и палестинцами обострились после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и о решении о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В Иерусалиме и на палестинских территориях в стычках демонстрантов с израильскими военными погибли два человека, не менее 760 были ранены. Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые санкции в отношении России за нарушение договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. По данным американского издания «Политико», которое ссылается на источник в Вашингтоне, Трамп одобрил соответствующий законопроект. Ожидается, что ограничения будут введены в отношении российских компаний, которые якобы оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет. Источник также добавил, что новые ограничительные меры рассматриваются в качестве механизма влияния на экономические расчеты правительства президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее Соединенные Штаты Америки представили партнерам по НАТО доказательства того, что Россия, по всей вероятности, нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По сведениям немецкого издания Der Spiegel, министр обороны США Джеймс Мэттис на закрытом заседании группы ядерного планирования НАТО потребовал от стран-членов Союза создать план действий, чтобы вынудить Москву соблюдать договор. Такой план должен быть выработан к началу саммита НАТО летом 2018 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский генерал-полковник Николай Ткачев готов подать в суд на группу Bellingcat и издание The Insider, в расследовании которых говорится о его возможной причастности к гибели малайзийского Боинга МН-17 в небе над Донбассом. Об этом он заявил в интервью «Новой газете». Ткачев также еще раз подчеркнул, что его не было в Донбассе в 2014 году. Ранее он заявлял, что много лет живет в Екатеринбурге и занимается военно-патриотическим воспитанием детей. Расследователи Bellingcat и The Insider сообщили вчера, что установили личность человека, причастного к атаке на лайнер. Речь идет о военном с позывным «Дельфин». Он фигурирует на записях перехваченных телефонных разговоров. В расследовании утверждается, что «Дельфин» — это генерал-полковник российской армии в запасе Николай Ткачев. В настоящее время он занимает пост главного инспектора Центрального военного округа Минобороны России. По данным расследователей, после начала конфликта на Украине Ткачев отправился на подконтрольную сепаратистам часть Луганской области Украины, в город Краснодон. Утверждается, что там он координировал сотрудничество вооруженных сепаратистов и российских военных. Поздно вечером в пятницу полиция задержала объявленного ранее в розыск бывшего президента Грузии, лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили в одном из районов Киева. Политика поместили в следственный изолятор СБУ в Аскольдовом переулке. Минувшей ночью здесь произошли столкновения между спецназом и пытавшимися установить палатки активистами. По словам адвоката Саакашвили Павла Богомазова, суд, вероятно, только в понедельник изберет меру пресечения его подзащитному. В прокуратуре заявили, что будут ходатайствовать о домашнем аресте для Саакашвили. Еще один адвокат опального политика Руслан Чернолуцкий сообщил, что Саакашвили объявил в СИЗО голодовку. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от Аризоны Трент Франкс, подал в отставку. Это произошло вчера, сразу после того, когда руководство Палаты было доведено, что Франкс предложил сотруднице своего аппарата 5 миллионов долларов за то, чтобы она, как суррогатная мать, родила от него ребенка. Франкс также составил с этой целью контракт и предложил женщине подписать его. Инцидент имел место примерно 2 года назад. После того, как сотрудница отклонила предложение, она почувствовала, что отношение к ней на работе изменилось к худшему, и она ушла из Конгресса. Довести жалобу до сведений руководства палаты помощницы Франкса помогла консервативная организация, взгляды которой разделяет бывший конгрессмен. В ходе расследования выяснилось, что парламентарий предлагал такой же контракт 2 другим своим сотрудницам. «Я никому физически не угрожал и никого не принуждал к интимной близости», — заявил Трент Франкс. Вы слушали международные новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В сложной ситуации оказались грузинские власти из-за решения президента США Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вынужден был публично пожурить обращение одного из мечтателей, депутата Шоты Шалилашвили, последовать примеру Вашингтона. Далее Мзия Парасишвили. It is
time. Настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. As the capital. Эти слова президента США Дональда Трампа вместе с остальным миром был услышан депутатом от грузинской мечты Шоты Шалилашвили. Поздно ночью он со своей страницы в Facebook обратился к главе правительства Грузии Георгию Маргулашвили следовать за президентом Трампом.
Сегодня у Грузии есть исторический шанс после США стать первым государством, которое поддержит это важное политическое решение по отношению как к стратегическому партнеру, так и дружественному государству. Это будет решение, которое молниеносно принесет дивиденды нашей стране.
Говорится в открытом послании депутата Шалилашвили. Но радость депутата Шалилашвили, всего пару лет проживающего в Тбилиси и гражданина Грузии и Израиля, не была разделена. Разумный политический лидер с твердым характером, как Шалилашвили охарактеризовал Георгия Квирикашвили в своем обращении, обычно сдержанный, сегодня не скрыл возмущения.
В рамках большинства такие публичные обращения и письма к премьер-министру для меня неприемлемы. Это вопрос, который требует обсуждения, и государство должно зафиксировать свою позицию. Вопрос очень чувствительный.
Заявил после заседания правительства Георгий Квирикашвили. Он отметил, что Грузия будет действовать с учетом государственных интересов, международной конъюнктуры и вопросов безопасности. Но все-таки никто не ожидал, что депутата Шалилашвили сегодня же вызовут в СГБ. Там он пробыл несколько часов. Выйдя, что-то Шалилашвили журналистам заявил, что его не вызывали. Он сам пришел по личным делам. И хотя пресс-служба СГБ подтвердила его слова, осадок подозрения остался. После бурной реакции премьер-министра в рядах мечтателей воцарилось смятение. Те, кто поддержали лайком обращение Шалилашвили, срочно их убрали. И с журналистами общаться не захотели. От имени всех говорили только лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе и глава фракции «Грузинская мечта» Мамука Камдинарадзе. Оба ссылались на то, что для решения таких вопросов есть МИД. «Это не вопрос, который спешно решается», — заявил Мамука Камдинарадзе. Тем не менее, к вечеру с просьбой признать Иерусалим столицей Израиля к правительству Грузии обратился основатель Дома Израиля и глава торговой палаты Израиля в Грузии Ицик Моше. Но не все представители еврейской общины разделяют мнение о необходимости признания Иерусалима столицей Израиля.
Я наполовину еврей, так что это вполне естественно, да.
Говорит политолог Гия Хухашвили.
Несмотря на то, что чисто эмоционально, может быть, я тоже как-то солидарен с тем мнением, что в итоге статус Иерусалима надо определить, уже давно пришла пора, но в государственном плане занять позицию и сейчас поддержать президента США в этом начинании я бы не стал. По многим причинам, потому что это решение Трампа повышает глобальные риски в таком очень сложном, мягко говоря, регионе, как Ближний Восток. Я не знаю, какая стратегия в связи с этим задумана у США. Но и сейчас безоговорочно следовать маленькой Грузии по этому пути я бы не стал. Мы вторыми в таких делах быть никак не можем, потому что мы находимся и так под прицелом в этом сложном мире.
Не советует спешить и бывший министр иностранных дел Грузии Иракли Менагаришвили. Он напоминает, что если США стратегический партнер, не стоит забывать, что у других близких партнеров в Евросоюзе и в Турции по этому вопросу совсем другая негативная позиция.
Сейчас ожидается созванное по этому вопросу заседание Совбеза ООН. Может быть, там и не будет принято никаких решений, но заявления и широкие дискуссии будут. Сложно судить, по какому сценарию будут развиваться события. Может быть, США окажется в одиночестве. Может быть, несколько государств поддержат Вашингтон и решат свои посольства переместить в Иерусалим. Но нам следует потратить больше времени, чтобы обдумать позицию.
Что бы ни случилось, продолжает Иракли Менагаришвили, так как на заре независимости Грузии в 90-х при президенте Звиаде Гамсахурдия Грузия по ошибке признала независимость Палестины. Уже поздно вечером МИД Грузии распространил заявление. В нем говорится, что Грузия поддерживает усилия международного сообщества по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, что внимательно ознакомились с решением стратегического партнера США. Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим консультации с партнерами, говорится в заявлении МИД Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министериал НАТО, завершившийся на этой неделе в Брюсселе, в очередной раз подтвердил поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии со стороны стран-членов Альянса. Глава МИД Михаил Джанелидзе провел встречи с ключевыми партнерами, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Подробнее Владимир Унанянц.
США твердо поддерживают стремление Грузии стать членом НАТО. Об этом заявил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон по итогам встречи с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе в Брюсселе в рамках министериала Североатлантического альянса. Тирекс американской внешней политики оценил переговоры как очень продуктивные и особо отметил вклад, который вносит Грузия в обеспечение миротворческой миссии в Афганистане, подчеркнув, что грузинский контингент самый крупный из расчета на душу населения среди всех стран-участниц миссии. Одной из главных тем министериала стала политика открытых дверей НАТО. В связи с этим госсекретарь США напомнил, что вопрос о принятии новых членов будут решать исключительно страны-члены альянса, и никто другой не имеет права вмешиваться в этот процесс.
Мы твердо поддерживаем стремление Грузии стать членом НАТО. Что касается нашей последней сессии, США твердо поддерживают политику открытых дверей НАТО. Все те страны, которые желают вступить в Альянс и удовлетворяют требованиям, должны стать членами Альянса, и никакая третья сторона не может говорить что-либо в связи с этим.
На то, что некая третья сторона не сможет повлиять на евроатлантическое будущее Грузии, очень надеются и в Тбилиси. Возглавляющий грузинскую делегацию глава МИД Михаил Джанелидзе заявил, что в Брюсселе очень довольны Грузией.
Со стороны всех государств-членов НАТО последовал очень положительный отклик в связи с достигнутым Грузией прогрессом, как с точки зрения демократической консолидации, так и в плане экономического развития, военных и оборонных реформ. Многие коллеги отметили, что шаги и реформы, предпринятые правительством Грузии, способствуют успеху страны, приближают ее к НАТО, к конечной цели и устанавливают стандарты НАТО в нашей стране.
В частности, в том, что грузинская армия уже соответствует стандартам НАТО, уверен специальный представитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Патурай. По его словам, в сравнении с 2004 годом разница действительно большая.
Можно сказать, что уровень подготовки грузинских военнослужащих ничем не уступает уровню подготовки военнослужащих стран-членов НАТО. Это результат успешных реформ, твердой поддержки со стороны Альянса, участия в миротворческих операциях и регулярных учениях.
При этом, если верить грузинскому министру иностранных дел, на состоявшемся в рамках министериала заседании комиссии Грузия-НАТО, со стороны государств-членов Альянса, помимо политической поддержки, была также выражена готовность продолжить практическую поддержку Грузии в деле повышения обороноспособности страны. Косвенно это подтвердил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Мы благодарны Грузии за усиление сотрудничества по береговой охране. Черное море очень важно как для Грузии, так и для нас, НАТО. Российский военный контингент вырос в Крыму и, соответственно, в Черноморском регионе. И мы хотим, чтобы и Альянс был широко представлен в Черноморском регионе. Что же касается политики открытых дверей, то у Грузии есть все необходимые инструменты для подготовки к членству в НАТО.
При этом, по словам исполнительного директора неправительственной организации «Атлантический совет Грузии» Георгия Мучаидзе, реальная поддержка со стороны НАТО и в особенности США позволяет оптимистично смотреть в будущее.
Политическая поддержка, продемонстрированная в очередной раз в Брюсселе, очень важна. Что же касается практической стороны, последние учения, в которых было задействовано беспрецедентное количество военнослужащих НАТО и впервые американская тяжелая техника, в частности танки, говорит об увеличивающемся интересе со стороны наших партнеров по отношению к Грузии. Это подтверждает также намерение США передать нам противотанковые комплексы «Джавелин». Все это вкупе с тренировочным центром НАТО и предоставлением помощи со стороны США на законодательном уровне говорит о том, что вопрос Грузии не только не уходит на второй план, но наоборот, еще более широко представлен в повестке дня НАТО.
Что же касается почти десятилетнего ожидания так называемого МАП, плана действий по членству в НАТО, по мнению политолога Торникеша Рашинидзе, сам план не столь важен для Грузии в данный момент.
Нам нужна безопасность. Сама цель безопасности, а не МАП. Так что не нужно цепляться за этот МАП. По-моему, из-за МАПа в свое время создали слишком большие ожидания, и эти ожидания все еще, так сказать, живы. Что, думаю, что не очень конструктивно. МАП, само собой, гарантию безопасности не дает вообще. Даже, скажу больше, вот прибалтийские страны, они являются полноправными членами НАТО, но они все равно боялись, пока на их территории не разместили американские, британские, немецкие войска. Все равно боялись России. Членство само собой оказывается еще далеко не все, после того, что Россия поделилась с Украиной. А лучше добиваться того, чтобы было больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО. Вот и все. А МАП или не МАП, главное безопасность.
После распада Советского Союза число членов НАТО увеличилось на 13 государств. Первая волна расширения на восток в 1999 году затронула Венгрию, Польшу и Чехию. Вторая волна в 2004 – Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению и Эстонию. Третья Грузия в 2009 году, Албанию и Хорватию. А в мае текущего года членом Альянса стала Черногория. В настоящее время в НАТО объединены 29 государств, и политика открытых дверей продолжается. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На заседании юридического комитета парламента был утвержден законодательный пакет по структурной реорганизации правительства. Оппозиция обвинила власти в неоправданной спешке и предложила тщательно доработать реформу. В качестве примера оппоненты припомнили большинству отзыв законопроекта по поводу слияния служб госбезопасности и внешней разведки. Далее Серго Бригвадзе.
Законопроект о структурных изменениях правительства, предусматривающий сокращение количества министерств с 18 до 14 и объединение функций некоторых ведомств, принят во втором чтении. Одной из основных целей этого процесса, начатого около месяца назад, было и сокращение бюджетных трат. Однако по сей день параметры этой экономии не объявлены, говорит член парламентской фракции «Европейская Грузия» Зураб Чиабирашвили.
Исходя из полученных ответов, мы поняли, что правительство не осмыслило структурную реорганизацию. За этим не стоит никакого финансового расчета. Неизвестно, какие суммы будут сэкономлены. Правительство не провело такой финансовый анализ. Вместо того, чтобы сохранять на местах своих близких, родственников и активистов, грузинская мечта могла бы свободно, с помощью экономии этих средств, применить льготы в отношении лиц с ограниченными возможностями и беженцев.
Вице-спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты, Гия Вольский, между тем, постарался успокоить оппонентов, пообещав, что экономия будет большой.
Абсолютно неправильные оценки делают наши оппоненты по разным вопросам. Говорят, что людей нужно вышвырнуть на улицу и таким образом сэкономить деньги. А мы говорим, что оптимизация – самое главное. Да и достаточно большая сумма сэкономлена за счет бюрократического аппарата.
Заявил Гия Вольский. В эти слова не верят представители неправительственной организации Transparency International. Заместитель исполнительного директора его грузинского филиала Георгий Униани заявил.
Абсолютно непонятно, почему на уровне бюджета за этим не последовало фактических изменений. Весь итог оптимизации заключается в сокращении трех министров. Мы, естественно, не поддерживаем безапелляционного массового увольнения людей. Однако сейчас мы увидели такую ситуацию. Через несколько недель после представления проекта бюджета заговорили о таких правительственных изменениях, о которых они должны были задуматься до этого. Да и так внезапно не должно приниматься такое решение. Тем более, когда не видна его цель.
Согласен с мнением Георгия Униани и экономист Маты Гардава.
Немного странно, когда проект бюджета представляет до структурных изменений правительства, ведь главная тема в этом процессе именно сокращение бюджетных трат. А тут, напротив, бюджет некоторых министерств растет. В данном случае важна именно экономия средств, а не то, сколько министерств у нас будет и кто куда перейдет. То, что правительство нуждается в изменениях, это понятно. Однако я не думаю, что это понимает само правительство.
Представители правящей партии, между тем, обещают все посчитать уже в следующем году. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Медоев в Брюсселе на площадке из подачи НПО. Как служащие детского дома в Ахалгории обворовывали сирот, приписывая им мертвые души? Почему столько споров вокруг Юго-Осетинской торговой палаты? Все это в обзоре Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе в Брюсселе прошел 11-й Европейский русский форум, в работе которого принял участие министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. Юго-осетинские общественники обратили внимание, что Европейский русский альянс – это общественная организация, главная задача которой – способствование диалогу гражданского общества по актуальным проблемам. В этом смысле довольно странным выглядит то, что на подобные мероприятия республика направила главу внешнеполитического ведомства, то есть официальное лицо. Не то чтобы в республике нет представителей гражданского сектора. Их просто задавили местные ГБшники и чиновники, объявили их пятой колонной, которая льет воду на мельницу врагов юго-осетинского государства. В результате на форумах гражданского общества принимают участие юго-осетинские чиновники. В принципе, это так же дико, как если бы на КВН в Москву направили группу офицеров КГБ. Юго-осетинский политолог Дина Алборова, которая вынуждена была 2 года назад закрыть свою общественную организацию, в интервью моей коллеге Ирине Келексаевой сказала, что по-прежнему считает важным представлять Южную Осетию на разных международных площадках с участием общественных организаций.
Во всяком случае, в сегодняшней ситуации, когда есть международная непризнанность Республики Южной Осетии, кроме нескольких стран, за все эти годы нашего общения, скажем так, я обратила внимание на то, что официальные структуры международных организаций и западных стран доверяют больше голосу народа, да, который представляет гражданское общество, нежели информация, которая исходит от официальных структур. Мы об этом всегда говорили здесь, и мы всегда взывали к нашим властям о том, что такие вещи нужно делать вместе и сообща.
На этой неделе, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, глава контрольно-счетной палаты Геннадий Габараев провел пресс-конференцию в Госкомитете информации и печати, на которой сообщил о том, что его ведомство вскрыло в Ленингорском детском доме нарушение на сумму 156 тысяч рублей. По его словам, это нарушение и ряд других стали причиной увольнения с должности директора детского дома Заиры Илкановой в конце ноября. За сухими цифрами отвратительная история о том, как служащие этого приюта, женщины, матери, обворовывали сирот. Напихали в дом мертвых душ, на которых списывали деньги, предназначенные детям. Списывали деньги и на средства личной гигиены для детей, которые, как оказалось, им не покупали. Но жители района убеждены, что увольнение Элкановой в последнюю очередь связано с нарушением финансовой дисциплины. Ей, считают они, не простили другую историю. 1 июня, в День защиты детей, ленингорская милиция задержала 50-летнего мужчину по подозрению в растлении девочки-подростка, воспитанницы детского дома. Мужчина забирал из детдома девочку, катал ее на машине, уединялся с ней в пустующих домах. Какое-то время милиция держала подозреваемого под замком, а потом вдруг отпустила, и скандал быстро замяли. Именно замяли, потому что не было никаких официальных пояснений по делу. Власти отделались слухами, будто бы обвиняемый заявил, что он отец девочки, поэтому ни о чем таком не могло быть и речи. Естественно, никакой экспертизы, чтобы подтвердить эту версию, не было. Как я понимаю, это было новостью и для сотрудников детского дома, которые вот так запросто отпускали свою воспитанницу с взрослым посторонним мужчиной. Естественно, в эту историю никто не поверил. И именно потому, что не было официальной реакции, официальных объяснений. Не поверили еще и потому, что всех, кто пытался задавать вопросы по этому поводу, очень жестко отдернули силовики. Можно сказать, что скандал не замяли, а заткнули. Надо полагать, чтобы избежать позора. Но при этом директора детского дома не простили. Кроме того, по информации, промелькнувшей на югоостинских лентах, детский дом выводят из подчинения районной администрации и передают в ведение республики. По мнению гражданской активистки из Ленингора Тамары Миркашвили, бывшего директора дома детского творчества, такое повышение статуса детского дома не снимает всех проблем, с которыми сталкиваются дети, говорит Тамара Миркашвили.
Не имеет значения, кого будет этот детский дом подчиняться. Пока все зависит, кто там будет директор, какая вообще вокруг атмосфера. И главное, что наши слуги народа, кто должны заботиться о детей, они довольны, что дети кушают, а дети и все. Какие у них мечты, с чем они заняты, где они бывают. Когда из школы выходят, там большинство учителей, извините, но большая часть, кто там работает, ни черта не понимают, как надо относиться к детям.
На этой неделе моя коллега Ирина Келихсаева рассказала о настоящей схватке за торгово-промышленную палату Южной Осетии. В данный момент ее одновременно возглавляют три президента, избранные на трех неочередных конференциях тремя разными группами. Правда, печать и право подписи документов по прежнему принадлежат первому президенту торгово-промышленной палаты Роину Казаеву, избранному еще в 2002 году. По его словам, он до сих пор возглавляет эту организацию на законных основаниях, так как был переизбран в этом году на отчетно-выборной конференции палаты. С этим не согласен бывший представитель палаты в Москве Алан Габарати. В интервью Ирине Келихсаевой он сообщил, что неудовлетворенные работой Казаева члены палаты провели альтернативную конференцию и избрали его новым президентом. Наконец, еще одна третья часть членов палаты провела 22 ноября уже свою внеочередную конференцию и избрала третьего по счету президента Альберта Валиева. Почему столько споров вокруг этой палаты? Почему такое столкновение интересов? И вообще, что это такое, все эти торгово-промышленные палаты, союзы предпринимателей и прочие объединения представителей бизнеса? Они заявляют о себе как едва ли не о профсоюзе предпринимателей, который стоит на страже бизнеса. Но на деле все обстоит иначе. Для власти это скорее такая группа поддержки в духе советского профсоюза, которая по отмашке может мобилизовать людей, например, для выказывания поддержки официального курса. Сами же члены палаты, как и положено советским профсоюзным деятелям, получают за свою службу преференции. Возникает такой симбиоз, говорит руководитель исследовательского центра РАМКОМ Денис Соколов.
Они как бы создавались как некие служебные при государственных институтах конструкции, они так и получились. Те, кто создавал, они хотели получить доступ во власть через этот ресурс или доступ к власти, административный ресурс, его в какой-то степени получили. Вот. А то, что как бы они должны были бы представлять из себя какую-то там политическую или общественную силу, так ее просто у нас изначально нету, оно не могло быть.
И тебе уже можно лоббировать свои интересы.
Свои личные, да. То есть если ты там, допустим, вроде бы номинально эти организации должны лоббировать там снижение налогового бремени, там, понижение тарифов, то это как бы все не работает через такие организации. Но лоббистские вопросы решаются в других кабинетах совершенно, да. Но какие-то частные вопросы тех, кто вкушал эти палаты там, да, они решают. Для них получение грантов, для других получение государственных подрядов, там, заказов и так далее.
Вот такой выдалась югостинская неделя. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что контактов с украинским внешнеполитическим ведомством по поводу задержания в Киеве экс-президента страны Михаила Саакашвили не было, передает Грузия онлайн. Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила журналистам, что украинским Минюсту и Генпрокуратуре было направлено требование о задержании и экстрадиции Саакашвили из Киева в Тбилиси, где его обвиняют в совершении нескольких преступлений. Лидер «Батьківщини» Юлія Тимошенко проводит параллели между задержанием лидера партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили и своим арестом, а также призывает президента Украины освободить Саакашвили. «Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не какая-либо другая правоохранительная структура. Его посадили именно вы. Поэтому я и обращаюсь именно к вам. Немедленно отмените все свои команды. Не позорьте Украину в глазах всего мира и собственного народа. Немедленно освободите Саакашвили», говорится в обращении Тимошенко к Порошенко, опубликованном на сайте «Батьківщини» сегодня. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в рамках рабочего визита во Францию провел встречу с председателем Президиума Международного совета российских соотечественников, ректором Парижской русской консерватории имени Сергея Рахманинова, графом Петром Шереметьевым, сообщает информагентство РЭС. По информации пресс-службы МИДа, в ходе беседы Дмитрий Медоев провел краткий экскурс в историю Южной Осетии, поделился особенностями традиционной культуры осетин. Граф Шереметьев, в свою очередь, рассказал об истории возникновения русской консерватории в Париже, ее традициях и современной деятельности. Собеседники коснулись также темы российских соотечественников, проживающих в республике.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Георгий Маргвелашвили наградил 5 сотрудников МВД Грузии орденом чести за вклад, внесенный в борьбу с насилием над женщинами, сообщает пресс-служба администрации президента. Церемония награждения состоялась в президентском дворце в рамках недели борьбы с насилием в отношении женщин. «Хочу выразить благодарность патрулю, который с особым вниманием относится к людям, столкнувшимся с такими проблемами. Те люди, которым мы дали оружие, дали власть, дали силу, используют эту силу для защиты притесненных, для облегчения их проблем», — сказал Маргвелашвили. Вы слушали региональные новости. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. Средние цены на жилье в Тбилиси в уходящем году немного снизились. Как полагают специалисты, предложение превысило спрос. В следующем году девелоперы ожидают изменения ситуации. С подробностями Иракли Орагвелидзе.
Согласно последнему исследованию международной риэлторской компании Colliers International Georgia, средняя цена квадратного метра жилья в Тбилиси составила в этом году $600 США. Это на 3% дешевле прошлогоднего показателя. Всего в этом году совершено около 80 тысяч сделок по купле-продаже жилья. Из них около 55 тысяч приходится на вторичное жилье. Жилищный фонд Тбилиси насчитывает до 360 тысяч единиц жилья. В минувшем году сдано около 30 тысяч квартир, из них около 40% уже проданы. Цены колеблются в диапазоне $403 США за квадратный метр. По словам риэлтора агентства Маклерджи Анны Бзекалава, цены в Тбилиси снизились как на покупку, так и на аренду жилья.
Ценовой спад обусловлен массовым строительством. Очень много домов построено в прошлом и нынешнем годах. Поэтому цена на квадратный метр жилья, за редким исключением, снизилась на $100. Аналогичная картина и на рынке аренды жилья.
Девелоперы признают тенденцию снижения цен, однако считают, что это временное явление. По словам члена наблюдательного совета инвестфонда Green Capital Гиви Курентелли, на рынке жилья наблюдается следующая картина. В туристическом центре и элитных районах растут цены на вторичное жилье, тогда как на окраинах Тбилиси растет цена на новое.
Землю в центре столицы купить практически невозможно. Она непомерно дорога, и для новостроек не осталось свободного места. Существует еще одна причина. Согласно постановлению правительства 41, с января нынешнего года ужесточены требования к нормам безопасности при строительстве. Теперь по старинке невозможно будет построить 25-этажный дом на площади в 400 метров, так как новые правила запрещают строительство с одним подъездом в зданиях свыше 4 этажей. Поэтому строительный бизнес перемещается на окраины, где возводятся комплексы на площади десятки гектаров, в полной мере отвечающие современным требованиям экологии, парковок, детских площадок, оздоровительных центров и так далее. Ужесточение норм приведет к сворачиванию массового строительства, что выровняет баланс между спросом и предложением, и цены вновь пойдут вверх.
А по словам основателя Georgian Development Group Бижана Цакадзе, после того, как начали действовать новые нормы безопасности, количество выданных на строительство разрешений снизилось в 3-4 раза.
До введения новых правил было выдано очень много разрешений, поэтому массовое введение в строй новых объектов сбило цену на рынке. Дорогостоящее жилье пользуется спросом лишь у иностранцев, а местные покупатели жилья становятся перед выбором либо покупать вторичное жилье в центральных районах, либо за ту же цену жить на окраине. Ну и, наконец, падение курса лари к доллару и евро также способствует удешевлению жилья. Все-таки нужно понимать, что доходы у людей в лари, это также снижает спрос на квартиры.
Что касается самых популярных районов, то первое место занимает Сабуртало. На него приходится 25% сделок. Далее следует Дидидигоми 14% и Самгори 10%. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Вчера в Сухуми произошло невиданное ЧП. До такого сопротивления судоисполнителям в Абхазии дело еще не доходило. Незаконного застройщика Андрея Хачатуряна не оказалось дома, но была его мать, которая бросила в приставов гранату. С подробностями Виталий Шари.
В ходе беседы с начальником отдела судебных исполнителей по городу Сухуму, старшим судебным исполнителем Асланом Кмузовым, мы с ним почти хором произнесли всплывшую в памяти обоих старую песенную строчку «Наша служба и опасна, и трудна». Недавно созданная служба судебных исполнителей Абхазии не раз в этом году приглашала абхазские СМИ присутствовать на своих выездных мероприятиях для большей прозрачности и для того, как представляется, чтобы заручиться поддержкой общественности. Вчера, однако, СМИ приглашать не стали. Между тем, именно вчера, 7 декабря, при осуществлении выезда группы суд город исполнителей на Сухумскую улицу Басария для сноса пристройки решением Сухумского горсуда, признанной незаконной, произошло невиданное ЧП. До такого сопротивления суд исполнителям в Абхазии дело еще не доходило. Застройщика Андрея Хачатуряна не оказалось дома, но была его мать Арусяк Саркисовна Хачатурян, и она в состоянии аффекта бросила гранату, которая взорвалась недалеко от большой группы людей. К счастью, никто физически не пострадал. Только один из сотрудников службы отделался легкой контузией, да еще посекло мелкими осколками Мерседес одной из сотрудниц. Аслан Кмузов рассказывает.
Где-то, грубо говоря, к 11:30 наши ребята поехали туда для осуществления процедуры этого сноса.
Сколько человек?
Изначально поехало трое сотрудников службы судебных исполнителей, и за ними были также закреплены сотрудники Министерства внутренних дел. Их было тоже человека 3-4. Ранее 15 сентября мы начали процедуру сноса, но на тот момент не была она полностью завершена по простой причине, так как Хачатурян Андрей Георгиевич подошел к нам, попросил дать возможность, что не коверкали, как говорится, в грубой форме разбора не было, сам, говорит, самостоятельно хочу разобрать. Ну, а возы ныне там. Никто ничего не убрал, прошло время, естественно, истца это не устраивало, были определенные недовольства с ее стороны, и были, естественно, аргументированы. Последний раз гражданка Тишина обратилась к нам вновь где-то неделю тому назад, пришла, попросила все-таки довести до логического завершения вот это дело. После того, как я приехал, все произошло 10-15 минут, то есть взрыв прозвучал. Ей предлагалось неоднократно отойти в сторону, она то отходила, то подходила на место, где проходит разбор всей конструкции. Один из моментов буквально непонятным образом я лично не видел, она в сотрудников службы, то есть в нашу сторону или в сторону конкретно истца бросала данную гранату, которая взорвалась. Но это все было настолько близко, ну, буквально от нас в метрах трех. Это РГД-5. Она оборонительно-наступательная, но с менее поражающим эффектом, в отличие от других гранат. Yeah. Мы находились на высоте около 1.5 метров в лестничный проем, где находился, и нас отгораждало от взрыва железный металлический щит, который был... Вот разделяющая сторона забора от соседей. Просто повезло то, что граната отрикошетила от стены.
Арусяк Саркисовну, что называется, скрутили и доставили в городскую милицию. Поскольку один из сотрудников службы получил контузию и находился в шоковом состоянии, его решили отвезти в больницу. И по дороге, буквально в квартале, увидели машину Андрея Хачатуряна и его самого. Задержали и его, тоже доставили в милицию. Но его потом, после допроса там, насколько знаю, отпустили. Кстати, Аслан Кмузов охарактеризовал его положительно. Парень успешно занимается строительным бизнесом, ни в чем противоправном, кроме невыполнения судебного решения, замечен не был. Разумеется, при обсуждении в интернет-сообществе вчерашнего гранатометания его никто не оправдывал. Это было бы дико. Но одни фрумчане, лично знающие Арусяк Хачатурян, характеризовали ее положительно, а другие отрицательно. Трудно, думаю, спорить со следующим мнением фрумчанина. Это случай, когда идет давняя соседская вражда из-за несоблюдения норм застройки, а именно расстояние между возводимой пристройкой и соседним забором. Так таких несоблюдений у нас в каждом почти дворе полно. Просто надо находить общий язык с соседями. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как СМИ Грузии и соседних стран освещают вопросы, связанные с жизнью мусульманской общины? Откуда черпают информацию грузинские мусульмане и как они сами оценивают работу журналистов? Ответы на эти вопросы легли в основу сразу трех исследований, подготовленных Фондом развития медиа. Далее Анастасия Славинская.
Представителям мусульманской общины, проживающим в Аджаре, Квемокартли и Панкисе, показывали сюжеты и публикации, подготовленные различными СМИ. Члены фокус-групп в возрасте
от 18 до 29 лет после просмотра должны были ответить, что в материалах показалось им неприемлемым или обидным. Так, например, многие из мусульман полагают, что религиозные праздники грузинские СМИ освещают неполноценно. Часто в сюжетах телекомпаний сами мусульмане выступают в качестве некого фона в роли объектов, а не субъектов. К примеру, премьер-министр поздравляет каких-то абстрактных мусульман с окончанием священного месяца Рамадан, но самих мусульман не видно. Вот как реагировали участники исследования.
Это хорошо, что они приезжают и поздравляют, но в таких сюжетах часто не хватает комментариев и оценок тех людей, о ком и есть этот сюжет.
Представители общины спросили также, должны ли СМИ транслировать ксенофобные заявления политиков. Мнения разделились. Часть опрошенных полагает, что тиражировать подобное не стоит, поскольку это укрепляет негативные стереотипы в отношении мусульман в обществе. Но есть и иной взгляд.
Если это не будут освещать, можно ведь ошибиться и выбрать такого человека на выборах.
Кроме того, опрошенные высказались негативно в отношении публикаций, в которых ислам хоть в какой-то мере отождествляется с терроризмом.
Когда Андерс Брейвик убил более 70 человек, никто не упомянул, что он был христианином, буддистом или еще кем-то. Когда же мусульманин совершает преступление, там всегда на первом плане выступает его принадлежность к религии.
Всего в рамках исследования было опрошено более 50 человек, рассказывает Софа Гелава, представляющая фонд развития медиа.
В основном они рассказывали о том, как определенное освещение событий влияет на их ежедневную жизнь, приводили примеры из жизни. Они говорили о том, что при таком освещении темы они всегда будут восприниматься обществом как некая угроза. В Аджарии, например, наиболее болезненным был вопрос интеграции мусульман. Для многих является непостижимым, как это гражданин Грузии, грузин по национальности, может быть мусульманином.
Для преобладающего большинства опрошенных основным источником информации являются грузиноязычные СМИ. Впрочем, тех, кто дополнительно следит за СМИ, вещающими на других языках, тоже немало, более 37%. В основном это российские, азербайджанские и турецкие источники. Фонд развития медиа в течение 3 месяцев наблюдал за тем, как подают информацию СМИ 4 стран, говорит директор фонда Тамар Кинцурашвили.
Сравнение показало, что в грузинских СМИ доминантная тема права человека. О них шла речь, к примеру, в деле Авкана Мухтарлы, а российские СМИ, руководствуясь политическими мотивами, часто нагнетают в ходе освещения темы терроризма и конфликта на Ближнем Востоке. Здесь мы сталкиваемся как с манипуляциями, так и с нарушениями журналистского нейтралитета. В этом отношении в Грузии исключением являются те онлайн-издания и небольшие телекомпании, которые прямо связаны с Россией или теми политическими партиями, у которых внешний ориентир пророссийский.
Теолог Бека Мендиашвили полагает, что это самое масштабное и подробное исследование, которое когда-либо было проведено в Грузии по теме. Если говорить об оценке работы грузинских СМИ, то, по его словам, сейчас положение лучше, чем еще 5 лет назад. Тогда, говорит Мендиашвили, можно было назвать лишь пару СМИ, которые в ходе освещения мусульманской тематики руководствовались определенными стандартами. Сегодня же мы говорим о нескольких СМИ, которые их нарушают как об исключении, считает теолог. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Главой Абхазо-Абазинского конгресса избран меценат и общественный деятель Муса Экзеков. В Сухуми на набережной Махаджиров торжественно открыт памятник российским миротворцам. И еще 3 скандала. Книга Игоря Марыхуба, переименование Брехаловки и нелегкая работа приставов, в которых могут и гранатой бросить. Подытожим абхазскую неделю с Изидой Чани.
Главным событием недели по праву можно назвать 7-й съезд Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, который открылся в Сухуми в минувший четверг. В форуме приняли участие представители диаспоры из многих стран мира, которые говорили о сохранении языка, культуры и традиций, о программе по возвращению абхазо-адыгской диаспоры на историческую родину, обсуждали проблемы, связанные с демографией. В рамках съезда были внесены изменения в структуру конгресса, и вместо должности президента и генерального секретаря организации создан Высший Совет. Его главой сегодня избран известный в Абхазии меценат и общественный деятель Муса Экзеков. Международная Ассоциация абхазо-абазинского народа была учреждена во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов и оказала значительное влияние на ее исход. 8 декабря в Сухуми на набережной Махаджиров был торжественно открыт памятник российским миротворцам. Перед его открытием президент Рауль Хаджимпа наградил орденами мужества 9 ветеранов российских миротворческих сил за образцовое выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия. За заслуги перед Республикой Абхазия орденом Ахдзабша 3 степени был награжден председатель Совета межрегиональной общественной организации «Миротворец» Александр Евтеев. Миротворческие силы были введены в Абхазию после окончания грузино-абхазской войны и находились в приграничной между Грузией и Абхазией зоне до 2008 года. На этой неделе было 3 скандала, на которые бурно отреагировали социальные сети. Первый был связан с выходом в свет работы абхазского ученого Игоря Марыхуба против фальсификации вопросов истории Абхазии. Книга Марыхуба получила отрицательную характеристику со стороны членов научного сообщества, которые охарактеризовали ее как антинаучное и провокационное издание. На заседании Президиума Академии наук абхазские ученые отметили, что ответственность ученого несовместима с провокациями и рекомендовали Абхазскому институту гуманитарных исследований рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания Марыхуба в коллективе института. Марыхуба освобожден на должности старшего научного сотрудника отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований. Второй скандал недели историко-архитектурный касался он части строения здания администрации города Сухум, внесенного в реестр архитектурных ценностей. Объективную необходимость реконструкции рассыпающейся от времени башни, на которой расположены главные часы столицы, общественность встретила с недоверием, что, на мой взгляд, скорее связано с общим раздражением, царящим в обществе, чем с заботой об историко-культурном наследии. Поэтому архитекторы и строители продолжают разъяснять сухумчанам, что стены башни не подлежат реставрации, так как были сделаны из дранки. Еще один скандал уже из области новейшей истории возник из-за смены названия прибрежного сухумского кафе «Брехаловка». Сбор подписей в поддержку переименования кофейни инициировал в ноябре нынешнего года председатель Республиканского комитета профсоюзов работников культуры Гурам Базба. Заручившись согласием нескольких десятков жителей столицы, профсоюз обратился в администрацию города с предложением о смене названия «Брехаловка» на «У колоннады», «У окопа», «У тачкума». Но часть клиентов создала в противовес инициативную группу, которая собирает подписи против смены названия. В общем, мнения жителей города разделились на тех, кто считает такое название неприличным, и тех, кто считает его традиционным. Напомню, что знаменитую сухумскую кофейню обычно посещают во время прогулок по набережной все именитые гости. Тут в демократичной обстановке пили кофе все приезжавшие в Абхазию главы государств и знаменитости. Хотя, к слову, многие сухумчане считают, что здесь варят самый плохой турецкий кофе. А намоленность кофейни объясняется не ароматом восточного напитка, а месторасположением. Но в любом случае скандал вокруг названия кофейни повысил ее популярность. Да и постоянным клиентам теперь есть о чем посудачить во время многочасового кофепития под шум волн. Еще одна сенсационная новость пришла на этой неделе от службы судебных приставов, которые исполняли судебное решение о сносе незаконной постройки. Мать владельца частного дома Арусяк Хачатурян бросила гранату в сотрудников отдела службы служебных приставов по городу Сухум. К счастью, женщина промахнулась, и судебные приставы отделались испугом и легкой контузией. А вот Арусяк Хачатурян и ее сын Андрей были задержаны и доставлены в городской отдел милиции. На данный момент отдел службы судебных приставов Сухума полностью завершил демонтаж объекта незаконного строительства. На этой неделе российские экологи приехали в Гудауту, чтобы отблагодарить жителей села Лыхны за поимку азиатского леопарда, сбежавшего в Абхазию из Сочинского национального заповедника. Представители Российского министерства природных ресурсов и экологии, Сочинского национального парка, Кавказского государственного природного биосферного заповедника и фонда дикой природы на наградили грамотами, благодарственными письмами и подарками сельских жителей, выловивших зверя, занесенного в Красную книгу. И еще на этой неделе в Абхазии ощутили приближение Нового года. В горах выпал снег, в городах и районах установлены елки. Благотворительные организации объявляют о конкурсах Дедов Мороза. Профсоюзы распределяют пригласительные на новогодние вечеринки. Не поспевают только исполнители и законодатели. Бюджет страны все еще не принят. Специально для их Кавказа из Адачания, из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастрасхад, хасрастрасхад.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Торгово-промышленную палату Южной Осетии сотрясают конфликты и неразбериха. В данный момент ее одновременно возглавляют три президента, избранных на трех внеочередных конференциях тремя разными группами. Правда, печать и право подписи документов по-прежнему принадлежит одному человеку. Продолжает Ирина Келихсаева.
Торгово-промышленная палата Южной Осетии провела свое учредительное собрание еще в декабре 2002 года. Первым президентом ТПП был избран тогда еще начальник цеха завода электровибромашин Роин Кузаев. В сентябре 2010 года торжественно открыли здание палаты в центре Цхинвала, а статус торгово-промышленной палаты был обозначен как негосударственная некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе предприятия и предпринимателей Южной Осетии. После августа 2008 года и лозунгов о восстановлении экономики Южной Осетии, появление общественной организации, которая поможет развивать местное сообщество предпринимателей и взаимодействовать в этих вопросах с органами власти, считалось действительно важным. В последнее время палату стали раздирать конфликты, о сути которых «Эхо Кавказа» согласился рассказать Алан Габарати, бывший представитель торгово-промышленной палаты в городе Москва. По его словам, в 2017 году истек срок полномочий президента Роина Кузаева. За это время появилась группа предпринимателей и членов палаты, которые поставили задачи возвращения ее деятельности в законное русло. С июня 2017 года бизнесмены, желающие вступить в НКО, приходили в здание ТПП со своими заявлениями, однако из-за постоянного отсутствия руководства палаты сделать этого так и не смогли. Не помогла им и пересылка заявлений по почте. Они возвращались им с пометкой «Адресат не принимает ваших писем». 12 июля прошла информация о проведении съезда палаты, и предприниматели решили действовать напрямую. Однако, по словам Габарати, реакция Роина Кузаева на их появление была негативной, продолжает Алан Габарати.
Что члены торгово-промышленной палаты, они все чуть ли не аферисты, что они занимают предпринимательской деятельностью нелегально, а там были не только предприниматели, но члены ассоциации, винопроизводители Южной Осетии, там союз предпринимателей Южной Осетии, общество с ограниченной ответственностью, самые разные категории. При работниках юстиции Роин Кузаев не допустим предпринимателей на конференции, на что Министерство юстиции составили справку о конференции Роина Кузаева, что она считается несостоявшейся в силу вот этого спорного момента.
С тех пор, говорит Габарати, члены торгово-промышленной палаты, которые не были согласны с позицией Кузаева, и бизнесмены, собравшись отдельно, решили провести конференцию в более открытом формате, то есть пригласить всех желающих, в том числе представителей власти, всех, кто имеет отношение к деятельности палаты, как того требует закон. Внеочередную конференцию после долгих подготовительных мероприятий с уведомлением всех членов НКО и с оповещением в СМИ провели в сентябре. Участие в ней, как говорит Габарати, приняла, как и просит закон, 1/3 правления членов палаты. Все документы, необходимые для перерегистрации НКО, в том числе решение об избрании нового президента в лице Алана Габарати, были отправлены в Министерство юстиции. Отколовшаяся группа ждет признания конференции действительной и разрешения Минюста о внесении изменений в учредительные документы. Инициативную группу возмутил тот факт, что Кузаев был автоматически восстановлен в правах, несмотря на упущенные сроки. Была восстановлена установлена и старая печать торгово-промышленной палаты, которая находится сейчас у него. Соответственно, по непонятным тарифам и схемам выдавать сертификаты соответствия предпринимателям на вывоз товаров из Южной Осетии тоже продолжает он. Недавно Роен Козаев был назначен еще и заместителем министра экономического развития республики. Однако, по словам Габарати, он продолжает заниматься противозаконной деятельностью. Пока эта группа инициаторов ждет ответа Минюста, неожиданно выяснилось, что еще одна часть членов палаты провела 22 ноября уже свою внеочередную конференцию и избрала третьего по счету президента торгово-промышленной палаты Альберта Валиева. Нет ясности из бухгалтерии ТПП, которая должна вести учет поступающих от выдачи сертификатов средств. Но часть членов торгово-промышленной палаты предпринимателей во главе с Габарати надеются, что государство в лице Министерства юстиции решится после проверок дать им право навести в НКО порядок. Начальник управления по внутренней политике при президенте Южной Осетии Мурат Ванев поделился с «Эхом Кавказа». Государственные власти изучают эту проблему, но на это потребуется время, продолжает Мурат Ванев.
В чем сейчас заключается заинтересованность государства в этих делах? Это общественная организация, по большому счету, можно было бы сказать, что пусть там идите, ребята, разбирайте, как хотите, сидите в суд и так далее. Но заинтересованность наша заключается в том, что ТПП – это такая специфическая организация, которая государство передает, может передавать часть своих функций, в том числе вот по выдаче тех документов, о которых вы говорите. Поэтому мы главное заинтересованы в том, чтобы ТПП в ближайшее время как вышло на, скажем так, на правовую основу своей деятельности. И поэтому мы немного больше времени и внимания уделяем именно ТПП с целью нормализации там ситуации.
Это не станет сугубо государственным решением, добавил Ванев. К процессу изучения проблемы будут привлекаться все заинтересованные лица. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.